Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Школа православия», и мы продолжаем наши беседы, посвященные истории древнехристианской церкви. На прошлом нашем занятии мы с вами завершили разговор об иконоборческом споре. Мы говорили о событиях, связанных со вторым периодом иконоборчества, говорили о том, что император Феофил умер в конце 842 года, последний император иконоборец, а на престол взошел его малолетний сын Михаил III, а регенствовала при нем его мать, императрица Феодора, благочестивая царица, которая восстановила иконопочитание. Патриарх Иоанн Грамматик, ярый иконоборец, был сведен с престола, и на престол был возведен патриарх Мефодий, исповедник, почитатель святых икон. И в 843 году, в первое воскресенье Великого Поста, был совершен впервые чин торжества православия, на котором как бы подводились итоги предшествующего периода догматического, раскрытия догматического учения церкви, и провозглашалось правое учение, пелось многолетие царствующим византийским императорам и вечная память благочестивым византийским императорам прежних эпох, которые утверждали православную веру. Возглашалась анафема еретикам и обличались ереси. В анафематизмах звучало, во что не должно, не следует верить, и как бы такой чин, который знаменовал победу церковного учения над разного рода ересями. И иконоборческий спор завершился. Следующая эпоха в истории церкви, следующий период, следующий этап – это эпоха патриарха Фотия. Это большая, серьезная тема. И сегодня мы поговорим о святителе Фотии, о тех церковных событиях, которые связаны с его патриаршеством, с его личностью и с его деятельностью на патриаршем престоле. Святитель Фотий был константинопольским патриархом дважды. Два периода его патриаршества мы знаем. Это период с 858 по 867 год, и следующий период его патриаршества с 877 по 886 год. Причем умер он не на патриаршем престоле, потому что дважды был с патриаршего престола сведен. Святитель Фотий является, вне всякого сомнения, одной из крупнейших фигур в истории Византийской империи и в истории Восточной Православной Церкви. Родился святитель Фотий в период между 800 и 827 годом. Современные ученые склоняются к 810 году, около этого года, видимо, родился святитель. Родился будущий патриарх в знатной, богатой и благочестивой православной семье, в семье, которая ценила образование. Его отец Спафарий Сергий, Спафарий – это должность при византийском дворе, приходился племянником знаменитому патриарху Тарасию, тому самому патриарху, при котором было восстановлено почитание святых икон в первый раз. Святитель Тарасий, как мы помним, был председателем VII Вселенского собора в 787 году. Мать Фотия Ирина была в родстве с царицей Феодорой, при которой состоялось окончательное торжество православия. Об этом событии мы сейчас только что говорили в самом начале передачи. Во время гонений, которые развернулись при императоре иконоборце Феофиле, годы правления вот императора, напомню, 829-842, родители Фотия, как ревностные иконопочитатели, были подвергнуты разного рода прещениям и отправлены в ссылку. Это произошло около 832-833 года. В этой ссылке родители святителя Фотия и отошли ко Господу. После воцарения малолетнего Михаила III при регенстве его матери, царицы Феодоры, Афотий начинает преподавательскую деятельность в Константинополе. А вскоре он и его братья удостаиваются высших придворных чинов. Один из братьев по имени Тарасий становится Патрикием. Два других брата, Сергий и Константин, Протас Пафариями. Это должности византийского двора такие. Сам Фотий также в чине Протас Пафария занимает одну из важных должностей Протоасикрита. Протоасикрит – это начальник императорской канцелярии. В 845 году, а возможно в 855 году, Фотий принял участие в посольстве к арабскому халифу. В 855-856 годах во главе правительства при Михаиле III становится Варда. Он оттесняет царицу Феодору от управления, и он был ее родной брат, и вот оттесняя сестру, он становится таким управителем при Михаиле III. Михаил III остался от отца совсем младенцем маленьким. У Феофила от брака с императрицей Феодорой было 5 детей, 4 сестры, и последний ребенок – это вот царевич Михаил. Михаил, по сути дела, рос вот при матери, и какие-то недостатки чисто женского воспитания сказались в его характере. Он был человеком таким безвольным и скорее преданным увеселением, чем заботой о государственных делах, отягощен его ум был. И поэтому он получил вот в византийской истории такое уничижительное прозвище Михаил III «Пьяница». При таком государе, естественно, нужен был достаточно сильный сановник, который бы наблюдал за ходом государственных дел и соблюдал государственные интересы. Нужно было реально лицо, которое пользовалось бы полнотой власти в государстве и действовало в интересах государства. В определенном смысле до 855 года эту роль исполняла мать царя, царица Феодора. А вот в 855-856 годах царица Феодора была оттеснена собственным своим братом Вардой, который удалил и даже сослал свою сестру и ее дочерей, сам в скорости принял титул кесаря. Это один из высочайших титулов Византийской империи, титул фактически второго лица в государстве после императора. Надо сказать, что кесарь Варда был человек государственного ума, выдающийся государственный и военный деятель. То есть это было для государства такое вот приобретение его призвание к исполнению первых должностей в государстве. Варда покровительствовал наукам, устроил университет в Магнавре. Варда не слишком считался с церковными канонами, этот недостаток он имел. Он столкнулся с непримиримым противником в лице патриарха Игнатия. После святителя Мефодия, который был на Константинопольской кафедре с 843 по 847 год, на кафедру был избран Игнатий, сын императора Михаила I Ранговэ. Этот Игнатий при свержении отца с престола был оскоплен еще младенцем и отправлен в монастырь, пострижен в монахи, и вот сделался потом константинопольским патриархом. Первый период патриаршества патриарха Игнатия – это 847-858 годы. Патриарх Игнатий был сторонник свергнутой царицы, и, значит, у него вот возник такой конфликт, сложные отношения с кесарем Вардой. Варда обвинил святителя Игнатия в заговоре и добился его изгнания. А на патриарший престол стараниями Варды был возведен Фотий. Поставление святителя Фотия состоялось 25 декабря 858 года, ну, на Рождество. И вот недавний чиновник Фотий оказался вовлеченным в борьбу церковных партий. Истоки этой борьбы восходят еще к VIII веку. Последовала продолжительная борьба сторонников свергнутого святителя Игнатия со святителем Фотием. И надо сказать, что сторонники святителя Игнатия апеллировали к римскому папе, папе Николаю I. Папа Николай I был в Риме на престоле с 858 по 867 год. Папа Николай I был такой сильный папа, ответственный папа и высоко державший как-то вот авторитет папской власти, и он вмешался в византийский конфликт, он выступил на стороне Игнатия, и в августе 863 года на соборе в Риме был отлучен и низложен патриарх Фотий. Надо сказать, что история этого низложения патриарха Фотия в Риме на соборе, она не так проста. Дело в том, что сведение с престола патриарха Игнатия состоялось в 858 году. Фактически в конце 858 года Фотий был поставлен на патриарший престол. Сторонники Игнатия пишут в Рим, это уже 859 год. Папа пытается разобраться в ситуации, и он пишет в Константинополь и направляет легатов в Константинополь с тем, чтобы в Константинополе состоялся собор, который разберет вот эту вот всю ситуацию. И такой собор в Константинополе действительно состоялся в 861 году при участии папских легатов. То есть легаты папы, посланные им для урегулирования ситуации, они на этом соборе, Константинопольском соборе, в храме Святой Софии в 861 году были. Собор подтвердил законность пребывания святителя Фотия на патриаршем престоле. С этим согласились и папские легаты, чем вызвали недовольство папы Николая. И вот собор римский 863 года, он является как бы ответом на этот Константинопольский собор с участием папских легатов. А что значит легаты были? Легаты были, папа полномочил легатов. И легаты, бывшие на соборе, они говорили от лица папы. Папа как бы в лице своих легатов признал законность пребывания святителя Фотия на престоле. Он им дал права выступать от своего лица. Легаты были все равно, что папа был. Но папа не признал решение легатов законным тогда, когда они вернулись в Рим. И на соборе 863 года он как бы отвергает эти решения и низлагает патриарха Фотия. В ответ на это в 867 году в Константинополе состоялся собор, на котором был отлучен папа Николай I. И в 867 году патриарх Фотий пишет свое знаменитое окружное послание, в котором он говорит о том, что Римская церковь, добавив в символ веры учение об исхождении Святаго Духа и от Сына, впала тем самым в ересь. И вот эта ересь Римской церкви впервые обличается в окружном послании 867 года. И на соборе 867 года папа Николай I был осужден, отлучен за ересь в том числе. Однако политическая ситуация резко изменяется. Варда 21 апреля 866 года был убит. Убит он был любимцем царя Михаила III, Паракимоменом Василием Македонянином, будущим византийским императором. Василий, отодвинув Варду, становится кесарем, соправителем Михаила III. А 23 сентября 867 года Василий убивает Михаила III и становится единоличным правителем империи. А Василий I не совсем законным образом взошел на византийский императорский престол, и, конечно, он нуждался в укреплении своего положения. И, стремясь укрепить свое положение, Василий I, годы его правления 867-886, в угоду папе и многочисленным сторонникам патриарха Игнатия, возвращает Игнатия в Константинополь и восстанавливает его на патриаршем престоле. Патриарх Фотий был низложен и отлучен, отправлен в ссылку. На Константинопольском соборе 869-870 годов, этот собор 869-870 годов признается на Западе восьмым вселенским, патриарх Фотий был анафематствован, и все поставленные им клирики были низложены. Однако уже к 873 году отношения между святителем Игнатием и Римом осложнились из-за болгарского вопроса. Дело в том, что вторая половина IX века – это время активной миссии среди славянских народов. И болгары еще в первое патриаршество Фотия приняли крещение. Об этом говорит патриарх Фотий в своем окружном послании 867 года. Он там же говорит, кстати сказать, о первом крещении руссов, что оно состоялось. Но Болгария находится на севере Балкан. Это область Иллирик, есть традиционная область Римского престола, то есть там юрисдикция римского папы. Но коль скоро Болгария крещена, и болгарский царь Борис обратился за помощью к византийцам, и там устанавливается восточный обряд. Болгарская церковь получает свое начало, свое основание из Константинополя. Это порождает конфликт между Римом и Константинополем о том, кому должна подчиняться юрисдикционно церковь новопросвещенной Болгарии. Болгары не хотят признавать на себе власти Рима. Этому есть вполне рациональное объяснение. Дело в том, что проповедь шла на славянском языке, и богослужение устанавливается на славянском языке. Братья Кирилл и Мефодий параллельно в это же время трудятся в Великой Моравии, но там они терпят от немецких епископов, подчиненных Риму, которые противятся богослужению на славянском языке. Вот богослужение на славянском, на национальном языке и какое-то вот такое вот открытое отношение к новокрещенному народу, оно было присуще византийской церкви в большей степени, нежели римской. И это совпадало как-то с чаяниями, интересами болгарского народа и болгарского государства. То есть здесь само желание болгар, оно имело большое значение. И вот эта вот ситуация, конфликты из-за Болгарии, она омрачала отношения между Римом и Константинополем, и в 873 году отношения эти портятся и у святителя Игнатия. А между тем святитель Фотий был призван императором ко двору для обучения царских сыновей. Это произошло около 875 года. Святитель Фотий был человеком энциклопедической образованности, и, конечно, его способности, его талант нельзя было не использовать. Святитель Фотий возвращается в столицу, и, собственно говоря, отношения между святителем Фотием и святителем Игнатием, они как-то восстанавливаются, происходит примирение патриархов. Конфликт исчерпывается, и после смерти святителя Игнатия в 877 году святитель Фотий занимает патриарший престол, становится константинопольским патриархом. В 879 году он был признан Римом и утвержден в этом патриаршем сане Константинопольским собором 879-880 годов. И этот собор имеет огромное значение для истории православной церкви. Иногда его называют даже восьмым Вселенским собором, потому что на нем важные вот вопросы такого канонического плана были решены. Ну и посланцы папы на этом соборе были, и законность поставления Фотия была признана вот этим вот собором. Однако Фотий был сведен с патриаршего престола сразу же после смерти Василия I по настоянию нового императора Льва VI Мудрого, ученика Фотия. Вот Фотий был удален с престола. С Львом VI Фотий был не в ладах и при жизни Василия I. Он вынужден был удалиться от патриаршего престола. Умер он где-то между 893 и 897 годами в Апале, похоронен в монастыре. И вскоре его могила прославилась чудесами. Он был причислен к лику святых православной церкви. Память его совершается 6 февраля. Вот основная канва событий церковных, связанных с биографией святителя Фотия, и ну, вот это основные события церковной истории этого периода. Здесь переплелись, о них мы сегодня поговорили. Но о святителе Фотии мы с вами еще должны будем сказать несколько слов, посвятить ему, наверное, еще одну отдельную передачу, поскольку ему принадлежит большое литературное наследие. Мы знаем его как автора догматика полемических сочинений, в частности, в его сочинениях обличались латинине и ересь, вот как раз касающаяся ложного учения об исхождении Святаго Духа. Он выступал против ереси павликиан, против ереси монофизитов. Кроме того, частных догматических вопросов он касался в целом ряде своих других сочинениях. В его сочинениях мы найдем и богословские аргументы в пользу иконопочитания. Он говорит о троичности лиц в Боге, о боговоплощении, об искуплении, о промысле, о лице Господа Иисуса Христа. То есть он высказывался по всем основным вопросам догматики православной. Известен нам святитель Фотий и как толкователь Священного Писания. Известны его многочисленные экзегетические сочинения. Он был гимнограф и литургист, оставил след византийской политической мысли и в церковном праве. Его деятельность в области канонического права и светского права заслуживает внимания. Его деятельность в области сохранения греческого литературного наследия, создания библиотеки. Библиотека – это такие рефераты из тех книг, которые были прочитаны святителем Фотием, обсуждались на таких семинарах, кружках, которые проводились в его доме. Ряд других сочинений ему принадлежит. То есть святитель Фотий – это яркая фигура, конечно, масштабная личность, богослов, который прославил церковь в IX веке. Спаси Господи, на этом мы нашу передачу завершаем. Время наше истекает. Всего вам доброго. До свидания. С Богом. Оставайтесь.